Привет, друзья! 30 октября, утро, и вы слушаете 27-й выпуск Bass Life подкаста. С вами, как всегда, Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и сегодня, как и всегда, мы будем говорить на различные околобасовые темы. Каких-то серьезных информационных поводов с момента нашего последнего общения как-то не наблюдается в мире музыкального оборудования, в частности в мире бас-гитарного оборудования. Поэтому сегодня я решил сосредоточить свое внимание на собственных темах и на темах наших слушателей. Напоминаю, предложить свои темы и задать вопросы вы можете на сайте BassLife.ru или в комментариях к подкастам, либо на специальной страничке, которая так и называется «Темы слушателей». Первая вещь, о которой я сегодня хотел бы с вами поговорить, это довольно оригинальная бас-гитара от американской фирмы Кубики. Называется бас-гитара X-Factor 4, и чем же она меня заинтересовала? Заинтересовала она меня, собственно, одной своей особенностью, а именно тем, что музыкант в процессе игры может переключать первую струну гитары с строя Е на строй D. То есть легким движением руки мы получаем как бы переключение строя струны. Собственно говоря, гитара построена на базе модели Кубики Factor 4. Но вот эта приставочка X как раз говорит о том, что гитара имеет вот такую интересную особенность Extend, то есть расширять строй первой струны. Технически эта возможность реализована довольно просто. То есть у нас есть гриф, и вот на голове грифа нет колков, а там просверлены дырки, куда вставляются, собственно, струны. И для первой струны введены именно вот уже на голове, то есть за нулевым порожком, два ладовых порожка. И существует такая специальная планочка, которая может либо прижимать вот эту первую струну на нулевом порожке, либо отпускать ее, и тогда у нас появляется два дополнительных лада. Решение довольно оригинальное, нигде я его больше не видел. Видел я, кстати говоря, колки тоже, они, по-моему, называются Extended фирмы Kachler, которые позволяют нажатием рычажка менять строй, то есть натяжение струны, подтягивать его, по-моему, на тон. Здесь немножко по-другому реализована идея, здесь меняется не натяжение струны фактически, а меняется длина мензуры. Собственно, о длине мензуры тоже нужно сказать, что она не совсем обычная, то есть когда вот эта планочка опущена, когда гитара находится в режиме Е, то длина мензуры составляет 32 дюйма, а когда планочка поднята, то вот эта первая струна имеет длину мензуры 34 дюйма. То есть фактически изменение настройки струны происходит не за счет изменения силы ее натяжения, а за счет изменения длины вот этого свободного активного участка. Поскольку крепление струн осуществляется на стороне грифа, то для настройки используется специальный бридж. Конструкция довольно оригинальная. Бридж изготавливает эта же фирма Кубики, то есть это их разработка запатентованная. И там на бридже есть вот такие крутилочки, ручки, которые позволяют натянуть струну или ослабить ее натяжение. В остальном гитара вполне себе обычная и классическая. Есть еще одна особенность. Производитель заявляет, что его гитара может работать в двух режимах. То есть она может работать в активном режиме и может работать в пассивном режиме. На одном инструменте вы можете получать как достоинство активного инструмента, то есть это более хорошая регулируемость звука, большая громкость, так и преимущество пассивного инструмента, когда вы переключаетесь в соответствующий режим, это большая чувствительность инструмента. Очень мне понравился, кстати, еще дизайн деки. Космический у нее такой вид, покрашена она в черный цвет, футуристичный такой. Бридж у нее на вид нестандартный. И надпись X-Factor тоже находится на таком интересном месте. Написана она на деке под струнами. В общем, смотрится гитара довольно интересно. Я бы такую себе взял, что касается деки. Что касается грифа, в частности головы грифа, то смотрится он, на мой взгляд, просто убого. Причем, как я понял, это не особенность вот этой гитары X-Factor. Понятно, там у нас имеется какой-то длинный гриф, где нужно разместить два дополнительных фактически лада. В связи с этим форма головы грифа должна быть более-менее ровной. Но я посмотрел другие гитары этой фирмы. Головки вот эти, где расположены колки, а у обычных гитар, то есть у гитар Factor 4, Factor 5 фирмы Кубики, крепление струн уже вполне обычное, то есть колки расположены на грифе, на голове. Так вот, форма головы грифа тоже такая же убогая, прямая какая-то непонятная тонкая палка. Ну, мне эта форма вообще не понравилась. Мне кажется, она просто уродует внешний вид вот этой замечательной гитары. Конечно, основная особенность и, собственно, конкурентное преимущество этой гитары заключается прежде всего в этой вот планочке, которая позволяет изменять длину первой струны. Ну, давайте подумаем, действительно ли нужна вот эта такая возможность? И не просто ли это какой-то вот маркетинговый ход? Ну, наверное, кому-то она действительно нужна, поскольку это уже не первое конструкторское решение. Как я говорил, есть специальные колки, которые позволяют изменять натяжение струны. Но с другой стороны, если вы в своих произведениях вдруг хотите ни с того ни с сего получить более низкую ноту, то, возможно, у вас что-то не то с басовой линией. Наверняка можно найти какое-то другое решение, как-то по-другому повести басовую линию, чтобы не пришлось залезать вот в такие низы. Это с одной стороны. Ну, если же с другой стороны вам постоянно приходится залезать в такие частоты, то, возможно, вам просто стоит перестроить первую струну своей гитары в строй D. Ну, или в какой-то тот строй, в который вам нужен. Ну, конечно, если вы лентяй, если вам лень переписывать все свои басовые линии уже заученные, да и вообще, если у вас первая струна настроена не так, как у всех остальных, то при игре каких-то других чужих, допустим, партий, чужих мелодий, вам придется перекладывать каждый раз аппликатуру с учетом вот этих изменений. Но с другой стороны, если вы нормальный настоящий музыкант, и если вы понимаете, что вы все время будете использовать вот эти частоты, то, наверное, более правильное решение – это не измудряться, не изгаляться, а все-таки настроиться сразу в необходимый строй. Да, еще интересная такая присказка на сайте производителя, то есть на сайте www.kubiki.com. Как всегда, в шоу-нотах будет ссылка для тех, кто плохо воспринимает на слух. Так вот, ребята говорят, что мензура 34 дюйма не совсем стандартная, и хорошо бы вообще для их гитар использовать не какие-то там сторонние, а специальные струны, которые специально разрабатываются для этой гитары, называются они также кубики, и заточены под использование именно вот на такой расширяемой конфигурации. Посмотрел я эти струны, ну ничего себе такого особенного, обычные струны. Два варианта струн производит эта фирма, это стальные струны и струны из никеля. Так что, в принципе, вполне можно их, наверное, как-то использовать. Хотя, наверное, и обычные струны здесь сгодятся, и это все-таки лукавство и желание производителя заработать еще и на струнах. Никаких таких объективных физических причин, почему бы обычные струны не подошли, я тут как-то вот для себя не вижу. Гитара это, наверное, довольно экзотическая, все-таки как-то в магазинах нашего и других городов она мне не попадалась, да и, собственно, в интернет-магазинах, если честно, я с ней не встречался в российских. То есть это такая экзотика, если вы решите ее все-таки приобрести, наверное, вам придется заказывать ее в разных Америках и получать по почте. Ну вот, от тем слушателей перейду к собственным темам. Постоянные слушатели этого подкаста и обитатели форума BassLife.ru знают, что не так давно приобрел я себе в пользование такой процессор фирмы Line 6, называется он Line 6 под X3. Вот как-то я им пользуюсь уже, наверное, даже больше месяца, и созрели у меня какие-то мысли на его счет, есть у меня какие-то свои ощущения, которыми я хочу с вами поделиться. Ну, во-первых, первое ощущение про звук. Звук мне пока нравится. Хороший процессор для той музыки, которую я играю, для того звучания, которое я хочу получить, а играю я heavy metal. Процессор вполне подходит. Реализация различных эффектов меня там вполне устраивает. Ну, собственно, брал-то я его для того, чтобы иметь независимость от оборудования. То есть вот за прошедший концертный год были такие неприятные моменты, что когда приезжаешь, скажем, на площадку концертную, врубаешься в комбик, и, блин, звучит он совсем не так, как тебе нужно, приходится тратить довольно большое время на то, чтобы хоть что-то из него вытянуть. Не факт еще, что получится что-то путное. Плюнул я на это дело, решил поднакопить средств, и когда вот появилась такая возможность, пошел в магазин и просто купил себе басовый процессор. Ну, хотя купил я его на самом деле не просто, был до этого довольно долгий подготовительный период, когда я смотрел на характеристики, что-то выбирал, и вот показалось мне, что продукция вот этой фирмы Line 6, она вполне адекватна и вполне покроет мои потребности, с одной стороны. С другой стороны, вы, конечно, знаете, что круг моих интересов отнюдь не ограничивается музыкой. Я еще плюс ко всему, и вы, наверное, заметили, подкастер, то есть я записываю вот такие MP3 радиопередачи, которые потом выкладываю на всеобщее обозрение. И мне тут интересно было тоже найти себе такую рабочую лошадку, то есть вокальный процессор с различными эмуляторами предусилителей, с различными эффектами встроенными, чтобы можно было один раз настроить все и потом долго-долго использовать. Так вот, Line 6 под X3 на самом деле это не один процессор, а это целых три процессора. На базе одного железа реализован и басовый процессор, и гитарный процессор, и, собственно, вокальный процессор, что меня очень порадовало. Это, пожалуй, была еще одна такая причина, по которой я решился покупать именно вот это устройство. Другой причиной, немаловажной, ну, хотя эта причина тоже вытекает из предыдущей, была возможность записи сигнала непосредственно с процессора на компьютер. То есть в процессоре Line 6 под X3 внутри уже реализована внешняя звуковая карта, которую можно просто подключить к компьютеру и по интерфейсу USB получать уже сигнал, снятый с процессора и обработанный полностью на компьютер. То есть не нужно заморачиваться, не нужно покупать дополнительные аудиоинтерфейсы, а можно непосредственно с этого процессора писать и гитары, и бас, и голос. То есть вполне себе такая хорошая возможность. Характеристики этой звуковой карты тоже вполне высокие, вполне адекватные, и для моих нужд с лихвой мне их, конечно, хватит. То есть приобретением вот этого процессора я решил еще одну свою проблему. Фактически я получил в свое распоряжение такую домашнюю студию звукозаписи. Четвертая замечательная особенность этого процессора, благодаря которой я его приобрел, это возможность играть на нем вдвоем. Фактически, в любой момент времени можно использовать этот процессор не как один, а как два. И тут два варианта использования тоже. Можно взять свой сигнал, как бы его раздвоить, и каждый из этих вариантов обработать собственными настройками, потом это все свести вместе и дать на выход. Кстати, выходы у процессора тоже разные. Есть XLR-выход, который можно пустить звукооператору куда-нибудь в пульт. Есть просто обычные джековые выходы, которые можно воткнуть либо в морду комбика, либо включиться в разрыв, то есть использовать как преамп. И есть еще USB-выход, который можно воткнуть в компьютер, из которого можно записываться в том или ином варианте. Так. Ну, отвлекся я. Второй вариант использования – это включение в процессор двух инструментов. То есть вы можете использовать один канал для обработки бас-гитары, а второй канал для обработки, скажем, гитары или вокала. Вокальный процессор тоже интересный, позволяет получать интересное звучание и вполне может быть полезным. Вот, воодушевленный вот такими причинами и возможностью их решения, пошел я в магазин и купил вот этот процессор. Ну, нужно сказать, что существует три варианта этого устройства. Это десктоп-вариант, это флор-вариант и рековый вариант. То есть первый вариант, он немножко компактный, его можно расположить у себя на столе. Второй вариант – это концертный, вот его, собственно, я и приобрел. В отличие от предыдущего, он реализован в виде прямоугольного корпуса, на котором несколько фуд-свичей. И третий вариант – это рековый вариант, который можно поставить в стойку в студии и использовать просто как устройство для обработки сигнала в студии. Попался мне флур-вариант, то есть концертный вариант для живого выступления, но, честно говоря, хотел я приобрести десктоп. Не было его в наших магазинах, а ждать уже не было просто никаких сил, чесались руки, поэтому вот решил я все-таки, что и на концертах, наверное, будет более удобно использовать, поскольку мне придется докупать потом переключатели, вот эти педальки. Да и, собственно, какая разница? Ну, будет у меня чуть более громоздкий процессор. Но вот сейчас, если бы я покупал себе процессор, я бы еще раз, наверное, серьезно призадумался и, возможно, подождал бы, пока придет десктопный вариант. Поскольку вот этот концертный вариант, он, блин, тяжел и громоздок, как я не знаю что. Теперь мне приходится таскаться на репетиции с дополнительной сумкой, куда вот эта бандура вся, она отнюдь не маленькая по размеру, она, наверное, по ширине как полтора моих ноутбука. В общем, довольно громоздкая и тяжелая, между прочим, штука. Еще одна такая неприятная особенность, которая, в принципе, вполне решается, но я ожидал немножко другого поведения. Это когда вы играете вдвоем через этот процессор, а у меня уже был такой опыт, играли мы с нашей гитаристкой через этот процессор вдвоем. Так вот, если вам вдруг нужно переключиться на другой звук с использованием фуд-свича, то переключение осуществляется сразу для двух каналов. То есть нельзя сделать так, выбрать, допустим, гитару, сказать, что ага, вот сейчас у нас будет гитара, и мы будем ее переключать педалями. Нет, нажимаете кнопку, и переключаются оба канала. То есть нужно сразу настраивать звук на двух каналах и как-то координировать действия между собой. Конечно, может, я просто еще пока в чем-то не разобрался, хотя документацию, хоть и на английском языке, я изучил довольно подробно. Вот пока такой неприятный момент, не знаю я, как с ним быть. Наверное, придется настраивать многие варианты звука и как-то уже заранее договариваться о том, как вести себя на концерте с нашими гитаристами, если не дай бог, придется вот в таком живом выступлении использовать вдвоем этот процессор. А такое, в принципе, вполне может произойти, если мы будем где-нибудь выступать на не вполне подготовленной площадке. Играем мы довольно тяжелую музыку, и звук гитары, он критичен. Если из комбика льется песок, то ничего хорошего в этом нет. А тут можно пустить гитару в этот процессор и получить довольно хорошее звучание, которое, к тому же, можно просто потом отдать в пульт звукорежиссеру и пустить в мониторы. Слушателям будет радость и счастье от такого моего устройства. Концертного опыта использования этого устройства у меня пока еще не было. Брал я его с собой на репетицию, где, кстати, стоит у нас совсем не слабое оборудование на базе. Стоит там ламповый усилитель Custom, по-моему, 200 или 500, что-то уже не помню. Стоит огромный кабинет. Я звуком своей бас-гитары и этого аппарата был очень и очень доволен. Ну вот попробовал я использовать эмулятор усилителя, то есть включился в разрыв. И скажу я вам тоже, звук меня вполне и вполне устроил. Так что аппарат в принципе хороший, хотя и стоит, ну, не так дешево, 20, по-моему, 5 тысяч я за него отдал в Самаре. Но доволен как слон, буду пользоваться. И вот в свете такого своего глубокого знакомства с цифровым устройством, да еще мы тут с Dark Sun, вы, наверное, знаете, записали мы недавно, на прошлой неделе, по-моему, специальный выпуск Bass Life подкаста, где пошли в магазин «Мир музыки» в Самаре и попробовали вживую поиграться с педальками. Так вот, щупал я аналоговый, щупал я цифровой звук, и знаете, как-то вот особой разницы для себя не увидел. Ну да, есть какое-то небольшое ощущение в игре различия, но качество звука, которое получается на выходе, оно вполне и вполне достойное и сопоставимое между аналоговым, ламповым и вот таким цифровым серьезным устройством. Так почему же тогда мы все время слышим вот такие рассказки, что ламповый звук это все, а цифра ее сразу слышно и ничего хорошего в ней нет? Ну, говорят об этом, наверное, прежде всего на основе не очень дорогих цифровых устройств, когда слышат. Ну, если подключить, допустим, тот же мой процессор Zoom, который я все еще не продал и который иногда использую в качестве тюнера, то, конечно, да, здесь звук будет ужасный, он будет корежиться этим процессором, и ни в какое сравнение с ламповым предусилителем, с ламповой примочкой он, конечно, не пойдет. Но если мы говорим о более серьезном устройстве, об устройстве из более серьезного ценового диапазона, то тут ситуация меняется, звук, ну скажем так, не профессионал, да и профессионал, наверное, звук не имея возможности пощупать инструмент, не определив, в цифру он играет или в цифровое устройство. И, собственно, вот такая мысль родилась у меня в голове. Хотелось бы, может быть, посоветоваться тут с людьми, которые занимаются разработкой устройств звуковых, ну, или просто хорошо разбираются в радиотехнике. Мысль заключается в следующем. Собрать аналоговую, пусть даже ламповую, какую-то педальку очень просто на практике. Ну, на самом деле, ничего сложного там нет. Купил или взял у друга какое-нибудь хорошее устройство, хорошую педальку, кирпичом ее раздербанил, взял схему, списал аккуратненько все номиналы, собрал аналог свой, ну, не поскупился, купил хорошие комплектующие, а если голова еще на месте и что-то понимаешь, то можно еще и доработать эту схему, и в результате вот получается такое вполне живое, вполне хорошее по качеству устройство. Это что касается аналогового устройства. Если мы говорим о цифровом устройстве, то тут все намного сложнее. Весь цимус, весь сок этих устройств, он, конечно, заключен в алгоритмах обработки звука. А вот алгоритмы обработки звука, скажу я вам, скопировать, наверное, не так просто, как схематику устройства. Это нужно еще куда-то залезать, нужно как-то взламывать вот эти все чипсеты. Хотя, наверное, есть люди, которые этим способны заняться, но цена вот такого взлома, цена копирования этого устройства, она будет... Ну, копирование, да, копирование довольно просто сделать все равно. Можно сделать копию, клон какого-нибудь процессора. Вот если вы решитесь разработать свое цифровое устройство, то вам довольно будет сложно, поскольку придется вкладываться и в алгоритмы, и серьезно заниматься теорией, чтобы именно написать программы, которые будут обрабатывать звук. В принципе, сейчас перегнать звук из аналога в цифру и из цифры в аналог, наверное, большой проблемы уже нет. Это тоже такая задача вполне посильная для радиолюбителя среднего уровня. А вот именно разработка алгоритмов – это пока не подъемный труд. Ну и что мы видим в результате? В результате мы видим, что разработкой таких цифровых устройств занимаются только серьезные конторы. Энтузиастам они, эти разработки, просто не под силу, а маленьким фирмам тоже жить хочется, особенно в Америке, где этих фирм много. Да и у нас, если посмотреть на рынок, то тот же Ерасов, те же SMB, примочки, да еще куча всяких других встречал я. Так вот, всем жить хочется, и разработать аналоговое устройство довольно просто. Ну а как возвысить его среди конкурентов, это сказать, что вот оно аналоговое, а цифра говно, поэтому мы не будем его делать, мы будем делать вот такие замечательные ламповые примочки. Как видите, мысль, лежащая на поверхности и вполне объясняемая ситуацией, сложившейся на рынке, и затратами на разработку того или иного устройства. Еще раз, мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые серьезно занимаются радиоэлектроникой, как-то высказали свое мнение по этому поводу. Оно мне очень-очень интересно. Еще одна темка, которую я хочу затронуть, которая продолжение предыдущих выпусков Bass Life подкаста. Эта тема касается струн. Вы знаете, что заказал я на пробу струны русской фирмы Forte, русские струны, которые делаются где-то в Ленинградской области, поставил их на гитару, записал сэмплы, ознакомил вас с полученным результатом, и результат мне сначала как-то не очень понравился. Ну вот за прошедшее время успел я опробовать эти струны и свою гитару, соответственно, в различных конфигурациях, повтыкал я в различные комбики, поносил на репетицию, тоже мы на нескольких базах репетировали, поэтому была возможность оценить. И хочу вам сказать, что, ну, как-то я уже и не знаю, мнение мое предыдущее о том, что эти струны мне как-то не подходят, оно пошатнулось. Струны довольно яркие, я себя отлично слышу в миксе, в общем. И вот закупил я еще до того, как пришли ко мне струны Forte, комплект струн, который хотел поставить, это более толстые струны Deodario. И теперь уже не знаю, снимать ли мне струны Forte или все-таки поиграть на них еще. Ну, наверное, все-таки поиграю, посмотрю, сколько они у меня проживут при интенсивном использовании. Ну и совсем напоследок еще одна такая маленькая тема, скорее даже не тема, а ответ на вопрос слушателя. Спрашивает нас слушатель Геназб: про преампы, то есть интересна ему разница преампов обычных, педальных и рековых. Интересна разница в звуке и эффективности. Ну, тут еще часть вопроса, касающаяся сравнения. Сейчас я про сравнение различных устройств ничего не буду говорить, поскольку есть у нас для этого специальные выпуски, где я уже буду не один, а вдвоем с моим коллегой Дарксаном осматривать и слушать различные устройства. Все вот эти тесты, они туда. А сейчас я хочу сосредоточиться именно на вопросе о рековых и педальных реализациях того или иного устройства. Те обзоры, которые я видел, те какие-то устройства, которые я щупал, говорят о том, что в плане звучания рековые и педальные устройства, они в принципе ничем не отличаются. Схематика одна и та же, отличие только в форм-факторе, в удобстве использования на концертах и удобстве использования в студиях. Если мы говорим о педальных, то это, конечно, концертный вариант. Если мы говорим о рековых, то это специальные устройства, которые представляют собой такие коробочки, которые устанавливаются в специальные стойки на студии. Если вы приходите на студии, ну иногда и на репетиционных базах встречаются, стоит такая коробка, внутри которой напиханы различные прямоугольные блоки с крутилками. Ну, обычно это усилители какие-то, часто встречаются компрессоры, и можно иногда увидеть, да нет, не иногда, часто тоже можно увидеть эквалайзеры. У рековых устройств одно очевидное преимущество в плане их использования в студии, то, что они занимают меньше места. Вот попробуйте все свои вот педальки расположить где-то на столе так, чтобы их было удобно пользоваться. Да в жизни вы так себе все не расположите, а убьетесь просто. Особенно если вы профессиональный звукооператор, и у вас своя какая-то студия, и устройств у вас этих просто до хрена. Тут заморачиваться особо не надо, но надо четко представлять, как вы будете использовать то или иное устройство. Если это концерты, то покупайте педали. Если у вас есть база или студия, то, возможно, пригодятся вам рековые устройства. Все, ничего другого я тут лично не вижу. Довольно долгим получился у меня сегодня выпуск, но не говорил я с вами тоже довольно давно, наболело. Вот я выплеснул какие-то свои эмоции. Пожалуйста, заходите на сайт BassLife.ru, оставляйте там свои комментарии к этому и в том числе к предыдущему выпуску. Делитесь мнением, предлагайте темы. Темы мне помогают, особенно вот в такие моменты, когда новостей в мире музыкального оборудования не наблюдается, а поговорить хочется. Они мне, эти ваши темы, эти ваши комментарии очень-очень помогают. Ну, на этом будем заканчивать. Услышимся, наверное, через неделю. Надеюсь, что мы к тому времени запишем второй специальный BassLife подкаст. Вместе с Дарксаном будем мы тестировать еще одну интересную педальку от фирмы Electro Harmonix. Ну, все. Всем пока. С вами был Алекс. До новых встреч.